Дудкин Астрид. Аглая, Дудкин, Брыкины и я были крупными знатоками по части меблировки. Наши семьи одними из первых вселились в новый дом, а после этого мы успели, наверное, раз 70 посмотреть, как вселяются другие. Мне кажется, нам были знакомы все фасоны диван-кровати, шкафов и сервантов, которые выпускает наша промышленность. Но к осени в нашем доме построили последнюю секцию, стали въезжать новые жильцы, и однажды во двор приехала машина с такой мебелью, какой мы раньше не видели. Почти вся она была сделана из какого-то особого, очень красивого дерева. Ножки из стылов, мягких стульев с овальными спинками были изогнуты, и все в резьбе. А на овальной раме большого зеркала лежали два пацаненка с крылышками. Так Васька Брыкин назвал амуров. Только пианино да шкафы были обыкновенные. Ни одних нас заинтересовала эта мебель. Взглянуть на нее подошли несколько взрослых, даже профессор Грабов подошел. «Старина!» — вздохнула какая-то женщина. «Старина! А вот не старье!» — заметил Дудкин. «Действительно!» Шелковая малиновая обивка на стульях и на диване была новая, а все деревянные завитушки блестели приятным матовым блеском. Профессор Грабов взъерошил Антошкины волосы и сказал: «Молодец, продолжай в том же духе». Никто из нас не понял, чем понравились профессору Антошкины слова, но мы обратили на это внимание. Нам показалось странным, что хозяева старинных вещей уж очень обыкновенные. Бледная, востроносая женщина в джинсах и здоровенный дяденька в старой майке. Но вот последние вещи втащили на третий этаж, и грузовик с рабочими уехал. Буквально через минуту во двор вкатило такси, и тут нам стало ясно, кому принадлежит старинная мебель. Из машины вышла дородная прямая женщина с очень пышными седыми волосами и розовым лицом, почти без морщин. Платье на ней было длинное. «О, Екатерина вторая!» — шепнул Дудкин. Аглая и Зина хихикнули. Женщина и в самом деле походила на Екатерину Великую, которую мы недавно видели в кино. Вслед за женщиной появилась девочка нашего возраста. «Мама, мы идем!» — крикнул сверху мужчина. «Сами управимся!» — ответила Екатерина вторая. Она расплатилась с шофером, нагрузила девочку какими-то свертками, сама взяла два больших чемодана и легко пошла с ними к подъезду. «Спасибо, дорогой», — сказала она, когда Дудкин открыл перед ней дверь. Девчонки пошли к управдому раздобывать сведения о новых жильцах и примчались обратно с вытаращенными глазами. А оказалось, что Екатерина вторая, никто иная, как заслуженная артистка республики, Вера Федоровна Двинская. На следующее утро Дудкин уехал с отцом по грибы. Аглая, Зина, Васька и я весь день слонялись по двору, ожидая, когда внучка знаменитой артистки выйдет погулять, и нам удастся познакомиться с ней. Но она все не выходила. Под вечер начались обычные мучения Сени Ласточкина и его старшего брата Бориса. Дело в том, что они построили кордовую авиамодель, и вот уже неделю маялись, стараясь заставить ее взлететь. Сегодня у них тоже что-то не ладилось. Модель трещала бензиновым моторчиком, носилась большими кругами по асфальту, но отрываться от земли не хотела. Вот тут-то и появилась не только внучка Двинской, но и сама Двинская. Екатерина вторая сразу очень заинтересовалась моделью. Она остановилась рядом с нами, сцепила руки перед грудью и стала смотреть во все глаза. «Ты посмотри, как интересно! Ну, просто копия самолета! Оля, ты только взгляни!» А Оля, довольно хорошенькая девочка, смотрела на модель внимательно, однако без всякого выражения, на продолговатом бледном лице. «Занятный самолетик», — согласилась она. «Бегает, бегает, а не взлетает», — переживала Двинская. «А почему он не взлетает? Или он не должен взлетать? Вот!» И совсем остановился. Моторчик у модели заглох, и конструкторы принялись колдовать над ним. Тут появился Дудкин с кошелкой, полной грибов. «Рожденный ползать летать не может», — сказал он громко и пошел дальше, в свой подъезд. Двинскую он, кажется, не заметил, а та уставилась ему вслед. Ишь ты, какой остряк! Оля слышала? Остроумно сказано. Медленно и серьезно проговорила Оля. Двинская посмотрела на нас. Молодец какой! Он здесь живет? В этом доме?
Здесь, — ответила Зинаида. Он еще про вашу мебель сказал. Аглая, помнишь? Тогда еще Антона профессор похвалил.
Аглая кивнула.
Ага, он про вашу мебель сказал, что она старина, а не старье.
Это Вере Федоровне очень тоже понравилось. Смотри, Оля, это уж не цитата, это уж собственную мысль выразил, и как точно.
Тут Аглая сообщила Двинской, что Дудкин назвал ее Екатериной Второй.
И это ей понравилось. Слушай, Оля, да ведь он просто интересный человек.
Остроумный человек, согласилась Оля.
«Обязательно познакомьте нас с ним», — сказала Вера Федоровна. «Оля, да ведь с такими острословами ты просто можешь светский салон открыть».
«Интересно будет познакомиться», — без всякого выражения проговорила Оля. На следующее утро, сидя за завтраком, я услышал, как Аглая и Зинаида надрываются во дворе. «Антошка! Дудкин! Антошка, выйди скорей!» Я появился во дворе в ту минуту, когда туда вышел Антон. Девчонки так и налетели на него, приплясывая от возбуждения. Они рассказывали, какой вчера получился разговор, и как понравились Вере Федоровне и ее внучке все Антошкины изречения.
— Она знает, что про тебя сказала? — Что ты очень интересный человек, — сообщила Зинаида. — Во как!
— Кто сказал? — вертел головой Антон.
«Да ну, Двинская!» — кипятила Аглая. «Так прямо и говорит?» «Это, говорит, наверное, исключительно интересный человек. Мне прямо, говорит, очень-очень хочется с ним познакомиться».
«С кем познакомиться?»
«Тьфу! Да у тебя в голове мозги, что ли? С тобой ей хочется познакомиться. С тобой!»
«Кому?»
«Господи! Ну, Двинской! Артистки, заслуженной!»
«Глашка, погоди!» — перебила Зинаида.
«И Оля, это она тоже хочет с ним познакомиться». Она так сказала. «Это очень интересный человек».
«Ну, Зинк, ну что ты путаешь? Она интересная, не говорила».
«Ага, верно, не говорила. Она сказала, что ты очень этот остроумный человек». И потом говорит, «Я тоже это, я ужасно, с большим удовольствием с ним познакомлюсь».
«Они из-за тебя какой-то салон даже открывать собираются?»
«Выставку, что ли?»
«Не, какой-то другой. Светский какой-то».
«Да ну вас, дуры психованные!» Вдруг обозлился Дудкин и ушел домой. Как видно, он подумал, что его разыгрывают. После этого девчонки, наверное, полчаса завывали у него под окном. «Антошка, ну на минуточку, ну выйди!» Но Дудкин так и не вышел к ним. Зато после обеда он явился ко мне. Вид у него был серьезный, озабоченный.
«Ты чего делаешь? Ты один? Один? А что?»
«Так, мы прошли в комнату». Насупив брови, Антон заложил руки за спину и уставился на меня из-под лоби.
«Слушай, это правда, чего девчонки говорили?»
«Правда», — ответил я. Антошка еще больше насупился.
«И значит, эта Двинская так и сказала, что я, ну, это, ну, остроумный».
«Нет, Двинская сказала, что очень интересный человек».
«Двинская?»
«Ага. А Оля сказала, что ты остроумный».
Антошка присел на край дивана, подпер подбородок рукой. «Черт! А я думал, я просто так болтаю, без всякого остроумия». Он помолчал, потом взглянул на меня снизу вверх. «А по-твоему, я остроумный? Так честно».
Я никогда над этим вопросом не задумывался, но из деликатности ответил, по-моему, остроумный.
И, значит, они хотят познакомиться.
Да, я сам слышал. Вот черт! Дудкин вздохнул так сокрушенно, что я спросил, почему это огорчает его?
По-моему, для тебя только лестно, что с тобой хотят познакомиться, Двинская, ее внучка.
Он поднялся и заходил взад-вперед.
Тебе хорошо говорить лестно. А мне? Они же познакомятся и все время будут думать, вот, мол, интересный пришел, остроумный, вот, мол, сейчас чего-нибудь такое сострит, а чего я буду им острить, если я сам не знаю, что остроумно, а что нет.
Я понял, что положение у Антошки действительно трудноватое, но ничего дельного посоветовать не мог. Антон побыл у меня еще немного, повздыхал и ушел в подавленном настроении. Однако минута через две снова раздался звонок. Это вернулся Дудкин. — Лёшка, — сказал он, стоя в дверях, — а если я им так скажу? Вы живете на третьем, а я как раз под этим. Это остроумно будет? Я слегка оторопел. — А это что такое? Я как раз под этим. — Ну, в том смысле, что я на втором этаже живу, правда, в другом подъезде. Но ведь все равно же можно сказать, что как раз под этим. — По-моему, это все-таки не очень остроумно, — деликатно ответил я. Дудкин помолчал, вздохнул. — Вот, и я тоже думаю, что не очень. — Ладно, пока. Прошло дня три. Аглая и Зинаида познакомились с Олей. И она прыгала вместе с ними через скакалку и играла в мяч. Антошкой Оля, как видно, не очень интересовалась, зато Аглая с Зинкой ужасно хотелось их познакомить. А Дудкин как раз этого и боялся. Он даже не выходил во двор, когда видел там наших девчонок в обществе Оли. Если же родители посылали его в магазин, он сначала затаивался в подъезде, выбирая подходящий момент, затем выскакивал и летел к воротам с такой скоростью, что не видно было ни пяток его, ни локтей. Глашка с Зинкой все-таки засекали Дудкина и бросались ему наперерез. Погоня каждый раз была упорной. Большой двор оглашался воплями. «Антошка, погоди! Антошка, чего скажу?» «Да ладно вам!» — хрипел на бегу Дудкин. «Ну, некогда мне! Да отстаньте вы!» Однажды, когда девчонки вернулись после очередной погони, Оля тихо заметила. «Все-таки он какой-то странный, этот Антон». «Чего странный? Почему?» — насторожила Зинаида. «Дикий какой-то. И ничего, он не дикий». Просто стеснительно немножко. «Ой, Зинка, ну что ты врешь?» — возмутилась Аглая. «Вовсе он не стеснительный, просто в нем гордости очень много». А между собой наши девчонки решили, влюбился он в эту Ольку, вот чего. Они были недалеки от истины. Антону очень хотелось познакомиться с Олей, но девчонки не знали, что он дни и ночи мучается, стараясь придумать для этого что-нибудь остроумное. В эту Антошкину тайну был посвящен только я. По нескольку раз в день у нас звонил телефон, и в трубке слышался усталый голос. «Лёшка, а вот так остроумно будет? Эх, Оля, Оля, какая у тебя тяжелая доля!»
«А почему тяжелая доля?»
«Ну, может быть, она на что-нибудь пожалуется? Может, скажет, что, мол, в школу скоро идти, еще что-нибудь. Вот я и скажу».
«По-моему, не очень остроумно»,
— отвечал я и советовал. «Ты зря стихами начал острить. Ведь раньше ты прозой острил, и у тебя получалось».
«Да знаю, что прозой. А вот сейчас все почему-то в рифму. Ну, ладно, пока».
На четвертый день вместе с Олей во двор вышла Вера Федоровна и объявила. «Ну-с, уважаемые, с устройством квартиры у нас покончено, на носу начало учебного года, посему приглашаем вас в воскресенье к Оле на новоселье. Шампанского не обещаем, но чай со сладким будет».
Я первым догадался сказать спасибо. Девчонки тоже поблагодарили, сказали, что обязательно придут. Потом Аглая спросила, «А Дудкину можно прийти?»
«Это остроумство вашему?»
«Разумеется, он будет украшением нашего раута».
Вера Федоровна вдруг подняла указательный палец. «Но одно условие. Дорогие, все вы тут люди талантливые, театральной деятельностью занимаетесь. Олины друзья тоже не без дарований, так что давайте устроим маленький концерт». Пусть каждый выступит хотя бы с одним номером, но уж с таким, чтобы им можно было бы блеснуть. Это было в четверг. С того же вечера началась подготовка к концерту.
Все мы почему-то считали, что Олины друзья должны быть такие же необыкновенные, как мебель ее бабушки, что все они по-настоящему талантливы, не в пример нам, грешным. Ударить в грязь лицом никому не хотелось. Моя мама принялась разучивать со мной стихи Барто «Лешенька, Лешенька», а Глайна мама призвала на помощь соседку, и та стала обучать Глашку, Зинка и танцу Летка Янка. Проходя мимо раскрытого окна Аглаи, я слышал звуки хриплого магнитофона и видел две подпрыгивающие головы, одну рыжую, другую темную. Всех удивил Васька. Он вдруг написал стихи, никогда в жизни стихов не писал, а тут вдруг взял и выдал. О чем были стихи? Зина дала Ваське слово никому не говорить, но сказала, что стихи мировецкие. А вот Антошка ходил как потерянный. И с каким номером выступать в концерте он не знал. Девчонки ему, конечно, сказали, что он будет украшением раута. Он так маялся, словно ему не в гости надо было идти, а к зубному врачу. Я однажды ему посоветовал: «Ну что тебе мучиться? Выучи какое-нибудь стихотворение, и все». Он набросился на меня: «Выучи, выучи, Васька Брыкин такой лопух, а и то собственные стихи прочтет, а я, они, знаешь, что скажут, тоже мне украшение, только чужие стихи учить умеет, это, кажется, дурак сможет». На следующее утро, когда еще лежал в постели, раздался звонок. Через минуту мама заглянула в мою комнату. «Леша, Антон к тебе». Мама скрылась, и вошел Дудкин. Давно я не видел его таким веселым. В руке он почему-то держал бутылку. «Лист бумаги есть?» — спросил он. «Давай скорее». «Какой бумаги? Какой хочешь, хоть газетный». Я вырвал лист из какого-то старого журнала. Антошка положил лист на стол, поставил на него бутылку и сказал: «Если я дерну за эту бумажку, что будет?» «Разобьется бутылка», — сказал я. «Ладно, теперь гляди. Только внимательно гляди». Заложив руки за спину, Антон стал прохаживаться перед столом, делая вид, что разглядывает потолок моей комнаты и стены. Внезапно он схватил за край бумаги, на которой стояла бутылка, и резко дернул за него. Бумага выскочила из-под бутылки, а сама бутылка осталась на столе, даже не шелохнулась. «Видал? Это папин знакомый вчера к нам пришел, меня научил. Тут главное быстро дернуть. Если забоишься и тихо потянешь, хана. А если пошире какую-нибудь посудину и потяжелее, то можно не то что бумагу, а салфетку выдернуть». С некоторой тревогой в душе я принес небольшой горшок с алоэ, стоящий на тарелочке, подстелил под него носовой платок, и Дудкин этот платок великолепно выдернул. Мы показали этот фокус Зинаиде и Аглае, и они пришли в восторг от него. Зинаида напомнила, что мы приглашены на новоселье, а новоселам полагается делать подарки. Она предложила купить в складчину керамическую вазу для цветов, которая продавалась неподалеку, в художественном салоне, и стоила 2 рубля. Вазу тут же купили. Аглая принесла салфетку, белую хлопчатобумажную, на которой красными нитками был вышит страховидный котенок. Дудкин несколько раз подряд выдернул салфетку из-под вазы, и все обошлось великолепно. У Антошки словно гора с плеч свалилась. «Мне теперь и острить не нужно», — радовался он, когда мы остались одни. «Я буду молчать, вроде бы совсем уж дурачок, а потом как подойду и как спрошу, что это за салфеточка, потом как дерну, и все сразу поймут, это он только прикидывался дурачком, а на самом деле вот он какой». И весь остаток дня он тренировался. Тренировался и у меня дома, и у себя дома. Когда ему надоело выдергивать салфетку из-под вазы, он стал выдергивать ее из-под стакана с водой. Он даже выдернул ее из-под круглого пенала, поставленного на попа. И вот настало воскресенье. В 16:30 мы уж стояли на площадке лестницы перед квартирой Динских. Васька держал в руках вазу, а Аглая свою салфетку, завернутую в бумагу. Некоторое время мы подталкивали друг друга и шепотом спорили, кому первому входить. Наконец решилась Аглая. Она позвонила, ей открыла нарядная и очень хорошенькая Оля, и мы все вслед за Аглаей втянулись в переднюю. Из комнаты вышла Вера Федоровна, а из кухни, которая виднелась в конце узкого коридорчика, появились Олины мама и папа и еще несколько взрослых. Вера Федоровна поклонилась нам. «Милости просим, дорогие гости!» И повернулась к взрослым. «Разрешите вам представить? Это Аглая, это Зина, это ее брат Вася, это Леша, а это, если не ошибаюсь, сам Антон Дудкин. Некоторые его «мо» я вам цитировала». При слове «мо» мы все переглянулись, а Дудкин почему-то скривил рот и часто заморгал. Васька и Аглая вручили Оле подарки. Взрослых привел в восторг вышитый Аглая и кот. Потом Вера Федоровна объявила: «Ну, пусть взрослые идут к себе в кухню, и нам не мешают. Взрослые очень скучный народ». Из комнаты уж давно выглядывали Олины друзья. Их оказалось только двое. Толстый черномазый мальчишка в круглых очках с темной оправой и такая же черномазая девчонка, но тощая и востроносая. Нас познакомили. Мы вошли в комнату, куда Вера Федоровна внесла и нашу вазу. «Куда же его поставить, ваш подарок? Пока сюда и поставим». Она поставила вазу на подоконник, а Аглая подошла к ней и сказала: «Нет, Вера Федоровна, вот так надо». Она постелила свою салфетку на подоконник, а на нее поставила вазу. «Понятно», — кивнула Вера Федоровна. «Салфетка, оказывается, в комплекте с вазой». Она пригласила нас в смежную комнату и усадила на свои старинные стулья за овальный, накрытый для чая стол. Сначала все, конечно, немного стеснялись, но Вера Федоровна сумела нас расшевелить. Она стала расспрашивать о школе, в которой нам предстояло учиться. Олины друзья стали рассказывать истории о своей школе. Словом, минут через 15 все так перезнакомились, что Аглая с Лялей, черномазой девчонкой, принялись щипать друг друга за бока и очень при этом хохотали, а очкарик, рассмеявшись, так фыркнул чаем на скатерть, что Вера Федоровна похлопала, наконец, в ладоши и сказала: «Леди и джентльмены, убедительно прошу вас держаться в рамках элементарных приличий». Молчали только двое. Молчала Оля, просто потому что она всегда предпочитала слушать, а не говорить. Молчал Антон. Но молчал он не просто так, а, я бы сказал, со значением. Он сидел на своем стуле, прямой как жердь, чай отхлебывал из ложечки и поглядывал на разговаривающих так высокомерно, словно за столом сидели не его сверстники, а воспитанники детского сада. Вера Федоровна даже обратила внимание на него. «Слушай, что это такой молчаливый? Быть может, у тебя какая-нибудь печаль на душе?» Антошка и тут ничего не сказал. Он только прикрыл глаза и молча пожал плечами. Вера Федоровна посмотрела на него. «Ну, я вижу, ты у нас загадочная натура», — сказала она. Мне показалось, что она шутит, но Дудкин принял это всерьез. Физиономия у него сделалась довольной, щеки порозовели, а уши стали совсем красными. Чай кончился. Вера Федоровна велела перенести стулья в первую комнату. Затем она вышла в коридор и позвала: «Товарищи взрослые, просим на концерт». Взрослые уселись на диване на трех стульях, поставленных в ряд перед ним. Мы разместились на стульях, расставленных вдоль стен. «Ну?» — обратилась к нам Вера Федоровна. «Кто самый храбрый? Кто начнет концерт?» Вышел очкарик, расставил пошире ноги, заложил руки за спину и объявил: «Маяковский, отрывок!» И, сердито уставившись на взрослых, начал: «Я земной шар чуть не весь обошел, и жизнь хороша, и жить хорошо!» Взрослые сидели ко мне боком, и я видел, как они сдерживаются, чтобы не расхохотаться. Но когда очкарик кончил, они хлопали и кричали «Браво!». Затем набрался храбрости Васька. Перед этим Зинаида сообщила, что он будет читать собственные стихи. Он вышел, покраснел, как рак, и выпалил: «С новосельем поздравляю!
и вас всех, и желаю всем здоровья и успех!»
Ему хлопали не меньше, чем очкарику. Вера Федоровна спросила: «Ну, а кто следующий хочет выступить?»
«Антоша, может быть, ты?»
Антон на этот раз тоже ничего не сказал, только плечи приподнял и опустил. Аглая хихикнула, покосилась на вазу и потерла ладошки.
Вера Федоровна не упрашивала Антона. Под ее аккомпанемент Аглая с Зиной благополучно отпрыгли свою летку-янку.
Наступила моя очередь. Пока я читал «Лешенька, Лешенька», Ляля поднялась и куда-то вышла. Когда я кончил, Вера Федоровна снова села к пианину. «А теперь кабардинская лезгинка». Она заиграла, и в комнату влетела переодетая Ляля. На ней был красный бешмет, красные сапожки и что-то похожее на белую папаху. На поясе болтался маленький кинжал. Это уж был по-настоящему хороший номер. Ляля плясала так, что редкий мальчишка с ней сравнится. То она шла по кругу, вытянувшись в струнку на одних только носках, то вдруг несла широким шагом, зыркая черными глазищами и оскалив белые зубы.
Видно, Вере Федоровне очень нравился танец. Она играла, глядя на Лялю через плечо, и все время улыбалась. Взрослые хлопали в такт и кричали: «Асса!»
И вдруг случилось такое. Ляля снова прошлась по кругу, приблизилась к окну, на котором стояла Антошкина ваза, раскинула руки, вскрикнула «Асса!», поскользнулась и смахнула вазу с подоконника. Ваза разбилась, а Ляля хлопнула затылком об пол. Взрослые повскакали, стали спрашивать, как она себя чувствует, но танцовщица сказала, что с ней все в порядке, что ее голову защитила папаха.
Вера Федоровна принесла щетку и стала заметать осколки.
«Ну, Оля, тебе повезло. Битая посуда — так счастье». Аглая, Брыкина и я сидели в одном углу комнаты, а Дудкин в противоположном, по диагонали от нас. Мы не издали ни звука, мы только переглядывались между собой и смотрели на Дудкина. А он сидел весь какой-то серый, сидел согнувшись, вцепившись пальцами в коленки и глядя в пол.
«Да молчался!» — прошептала наконец Зинаида, и все поняли, что она хотела этим сказать.
Ведь Антошка не только никак не сострил, он весь вечер молчал, дурак дураком, чтобы потом ошеломить всех фокусом с вазой.
«Ну, в заключение небольшой вокальный номер», — сказала Вера Федоровна, садясь за пианино.
«Гурилев однозвучно звенит колокольчик. Оля, прошу».
Оля стала к пианино, и тут мы впервые узнали, что она хорошо поет, что у нее очень приятный голос.
При первых же словах песни взрослые притихли. Даже я заслушался, на несколько секунд забыв про Антошку. «Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка, и уныло по ровному полю разливается песнь ямщика».
В этот момент Аглая стукнула меня кулаком в бок.
«Лёшка, гляди!» — шепнула она и кивнула в сторону Дудкина. Я взглянул. Недалеко от стула, на котором сидел Антон, стояла тумбочка. Единственная ножка ее была вырезана в виде трех змей, которые переплелись между собой. Три хвоста этих змей служили тумбочке опорой, а на трех змеиных головах с раздвоенными языками покоился круглый верх тумбочки. На ней лежала шелковая желтая салфетка, на салфетке стоял тяжелый стеклянный поднос, а на подносе графин резного хрусталя и три таких же резных стакана. Пока Оля пропела первые строчки песни, Антошка успел подняться и теперь стоял рядом с тумбочкой, разглядывая графин, поднос и особенно салфетку. Васька и Зина тоже заметили это и заерзали.
«Столько чувства в той песне унылой, столько грусти в напеве родном!» — пела Оля. А в нашем уголке тревожно шушукались.
«Глядите, приглядывается!»
«Приглядывается!» — зашептала Зинаида.
«Дернет! Вот гад, буду дернет!» — шептом — заволновался Васька. — Как только она кончит петь, так он это самое... И припомнил я ночи другие, и родные поля, и леса. Дудкин неслышно подошел к тумбочке с другой стороны и потрогал уголок салфетки. И на очи давно уж сухие набежала, как искра, слеза. — Дудкин! — громко зашептала Зина. — Дудкин, слышишь, ты не вздумай. Но Антон был далеко. Он не слышал. Он вернулся на свой стул и теперь сидел прямо, скрестив руки на груди. Лицо у него было решительное и даже, я бы сказал, вдохновенное. Аглая приподнялась и забубнила в полголоса. — Антон, Дудкин, ты давай не дури. Антон, слышишь? Дудкин взглянул на нее и ничего не ответил. Вера Федоровна обернулась через плечо. — Дорогая, надо все-таки уважать исполнительницу. После этого мы перестали шептаться. Мы сидели съежившись и ждали, что будет. И умолк мой ямщик, а дорога предо мной далека-далека. Замолк ямщик, замолкла и Оля. Ей долго хлопали. Потом Вера Федоровна объявила, что взрослые могут снова удалиться в кухню, что сейчас начнутся танцы, и тут Дудкин вскочил. «Одну минуточку!» — воскликнул он каким-то особенно резким голосом и подошел к тумбочке. «Какая интересная салфеточка! Антошка, не смей!» — взвизгнула Аглая. Но было поздно. Антон рванул салфетку, может, он и выдернул бы ее. Но тумбочка оказалась слишком шаткой, она грохнулась на пол. Разбился поднос, графин и два стакана, только третий почему-то уцелел. Мертвая тишина стояла в комнате секунд 10. Побледневшая Екатерина II во все глаза смотрела на неподвижного Дудкина. — Ну, знаешь, уважаемый, — выдавила она, наконец, дрожащими губами, — после такого, после таких штучек, ты, надеюсь, сам догадаешь, что надо сделать. Она протянула указательный палец в сторону двери. Приподняв плечи, держа руки по швам, Антон молча прошагал в переднюю. Мы услышали, как хлопнула входная дверь. Вера Федоровна снова сходила за щеткой, снова принялась подметать. Взрослые о чем-то негромко говорили, но я не слушал их. Я думал о том, сколько теперь придется заплатить Антошкиным родителям за этот графин, и каково теперь будет Антошке дома. «Он что, у вас всегда такой?» — сердито спросила Вера Федоровна Аглаю. — Он не хотел разбить. Он хотел только фокус показать. Вера Федоровна перестала подметать. — Фокус? Ничего себе фокус! — Он хотел вот эту салфетку из-под нашей вазы выдернуть, — пояснила Зинаида. — А Ляля ее разбила. Вот он, значит, и, ну, вашу. Словом, мы рассказали, как готовил Антон свой номер, как мы покупали вазу. А Васька закончил наш рассказ. Он хотел неожиданно фокус показать, чтобы остроумно получилось. Вера Федоровна посмотрела на взрослых. «Слыхали?» Те негромко засмеялись. Вера Федоровна повернулась к Аглае. «А куда он убежал? Небось, плачет где-нибудь?» Аглая только плечами пожала, мол, само собой разумеется. «Подите, приведите его». Мы не двинулись с места, только переглядывались. «Идите, идите, скажите, что я не сержусь. Мне никогда не нравился этот графин безвкусица». Мы побежали искать Антона, но нигде его не нашли. Потом выяснилось, что он до позднего вечера прошатался по улицам, боясь явиться домой. Но родители его так ничего и не узнали о разбитом графине. Несколько дней подряд Антошка бегал от Двинских, а Вера Федоровна, встречая его, всякий раз звала: «Эй, фокусник, ну иди же сюда, давай мириться». Наконец Антон подошел однажды к ней, и они подружились. Дудкин скоро забыл, что он остроумный, и его временное поглупение прошло.